Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Режим чрезвычайной ситуации в Крыму будет действовать как минимум до Нового года. Об этом заявил глава российской власти Крыма Сергей Аксенов. Не вынашивать планы морской блокады полуострова при подобной попытке российские пограничники откроют огонь на поражение, заявили в российском правительстве Крыма. Сейчас подробно. Режим чрезвычайной ситуации в Крыму будет действовать как минимум до Нового года. Об этом заявил глава российской власти Крыма Сергей Аксенов, сообщает его пресс-служба. Главная задача для энергетиков сейчас – оптимизировать схему подачи электроэнергии в дома таким образом, чтобы хватило всем до тех пор, пока не начнет поступать электроэнергия с материковой части России. Об этом в интервью первому крымскому телеканалу сказал российский глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Все-таки удалось и эту ситуацию взять под контроль. Ситуацию мы называем чрезвычайной, и главная ее стратегия этой чрезвычайности – это ожидание большого света, большой энергии.
Участники гражданской блокады Крыма, стартовавшие 20 сентября, препятствовали ремонту ЛЭП, требуя освобождения политзаключенных и прекращения репрессий крымских татар на полуострове. Не вынашивать планы морской блокады полуострова. С такой просьбой первый вице-премьер российского правительства Крыма Михаил Шеремет обратился к организаторам блокады Крыма. В крымском совмине заявили, что при подобной попытке активисты в российские пограничники откроют огонь на поражение. Ранее координатор гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что после прекращения поставок товаров, продуктов и электричества в Крым с материковой Украины последует морская блокада полуострова, в том числе в районе Керченской переправы, которая сейчас является основной транспортной артерией, соединяющей Крым с Краснодарским краем Российской Федерации. С 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Уроки в крымских школах сейчас сокращены до 30 минут, а в 8 районах полуострова с понедельника объявлены вынужденные каникулы. До тех пор, пока не смогут обеспечить температурный режим. Об этом заявила российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Вот будет температурный режим соответствовать, и потом пойдете в школу. Один день, два дня, ничего. Не надо ждать первых заболеваний. Будут первые заболевания, будут вторые, десятые, двадцатые. Зачем?
Течений с подачей воды в Крыму не будет, водозаборы будут работать от генераторов, а это позволит обеспечить бесперебойное снабжение полуострова водой. Об этом в интервью Первому крымскому каналу заявил председатель Российского госкомитета по водному хозяйству Игорь Ваэль.
3,5 миллиона у нас еще без притоков есть запасы в Белогорском водохранилище. То есть мы еще сможем порядка 2 миллионов закачать в то или иное водохранилище.
Понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Доброе утро. Когда нет света, если не работает интернет, слушайте нас на частоте 549 кГц АМ. Просто достаньте старый приемник, вставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Ну, или слушайте в автомобиле. Эфиры по будням. Эфиры по будням в 9:35 и 19:30 по крымскому времени, 8:35 и 18:30, соответственно, по Киеву. Телефон эфира 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, сегодня говорим традиционно о ситуации в Крыму. Что сейчас? Об обыске, угрозы, продление арестов. А это ответ крымских властей на требования блокады. Для начала узнаем, как обстоят дела на полуострове, поскольку было требование об освобождении политических заключенных, как их считают на украинской территории, или экстремистов, как их считают крымские власти. У нас на связи корреспондент из Севастополя Константин. Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, как сейчас ситуация с энергоснабжением Севастополя прежде всего, и как люди выживают в условиях энергетической блокады?
Ну, дело в том, что графики соблюдаются далеко не всегда. Это связано с большим количеством аварий внутридомовых сетей. Людям, конечно, очень тяжело. Настроение, скажем так, не самое хорошее.
не самое хорошее. Работают ли детские сады, школы, больницы? Было заявление прокурора Крыма Поклонской о том, что не нужно ходить в школу, чтобы не начались эпидемии. Как в Севастополе с этим?
Значит, дело в том, что Севастополь и Крым – это два разных субъекта федерации, ну, на данный момент. Вот. И у нас все немножечко по-другому. На данный момент пока что все работает. Проблема только с детскими садами, потому что проблема с электричеством и, так говоря, с питанием.
Хорошо. На Да, на севастопольских форумах очень много появилось сообщений о том, как все плохо оказывается в Украине. Сейчас я даже вам процитирую, что пишут, вот что я нашел на севастопольском форуме. Секундочку, цитирую. «Живу в Фастове, работаю в Киеве, Россия угля не дает, газ тоже перекрыла, в квартирах дубарь ужасный, котельные перешли на мазут, в городе смог нечем дышать, и дальше участились случаи изнасилований в десятки раз, квартирные кражи вообще ужасно. В город ввели в срочном порядке патрули из правого сектора и самообороны, а они мародерствуют». Это то, что пишут на севастопольских форумах о Киеве. К счастью, киевляне, по крайней мере, не знают, что у них такое творится. Более того, в комментариях сразу появилось: «Это очень плохо», вот сейчас я цитирую тоже, «очень плохо, что в Киеве, в отличие от Крыма, по улицам не катаются передвижные телевизоры, и киевляне поэтому даже не знают, что у них нет света, нет газа, нет отопления, и их насилуют трижды в день». Вот такая история. Насколько много сейчас сообщение о том, что на материковой Украине все еще хуже, чем в Крыму?
Ну, дело в том, что вообще, как бы, если говорить о настроении людей, то, что называется, беда сдружила нас. Ну, по крайней мере, так думают в Севастополе. То есть, здесь люди не ругают киевлян, не хотят ничего им там, я не знаю, сказать плохого. Да, есть какая-то информация о том, что в Киеве тоже все плохо, но никто в конкретике не говорит.
Хорошо, а верят тому, что в Киеве все плохо? Потому что реальность все-таки сильно отличается.
Дело в том, что люди заняты сейчас проблемами здесь, отсутствием света и вот тем моментом под названием «выживать», поэтому я думаю, что в большей степени им сейчас не до Киева.
Не до Киева. Хорошо, спасибо огромное вам за включение. Константин, наш корреспондент из Севастополя, был с нами на связи, и мы продолжаем программу. Это «Радио Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, говорим о второй стороне энергетической блокады. Что нужно сказать? Во-первых, было заявление о том, что, возможно, после энергетической блокады также блокада морская. Так, по крайней мере, заявил один из координаторов блокады Ленур Ислямов. Я предлагаю послушать материал, который подготовили мои коллеги с радио «Крым Реалии».
Репортаж.
Когда говорят представители Меджлиса то, что мы будем возвращать Крым, тоже пусть серьезно относятся к этому, будем Крым возвращать. Крым полностью зависит от Украины, на 80-90%. Мы это видим сейчас с вами. Этот Армагеддон, который там сейчас происходит, он происходит только потому, что Украина выключила свет.
Координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов предлагает российским властям в обмен на электроэнергию отпустить политзаключенных. Участники блокады препятствуют ремонту взорванных ЛЭП. С 20 ноября Крым остается без света и живет в режиме чрезвычайной ситуации. Пока российские власти Крыма заявляют о том, что обойдутся без украинского продовольствия и даже без электроэнергии, у руководителей и членов региональных меджлисов на полуострове проходят обыски. Они связаны с открытым уголовным делом о подрыве электроопор в Херсонской области, говорит член меджлиса Искендер Бариев.
Они проводят обыски на основании открытого уголовного дела по Ленуру Ислямову за якобы его экстремистские действия.
Верховный суд Крыма отказался изменить меру пресечения трем фигурантам дела 26 февраля. Замглавы меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чайгозу, активистам Али Асанову и Мустафе Дегерминджи оставили в силе решение суда первой инстанции, говорит первый заместитель главы меджлиса Нариман Джилял.
Решение как бы вполне ожидаемое. Мы приходим на эти суды не для того, чтобы узнать решение судей, а для того, чтобы увидеть наших ребят, чтобы они увидели нас, увидели, что они не сами, что у них есть поддержка. И только ради этого как бы мы эти суды посещаем. Ну и показать властям, что эти люди для нас не безразличные, за ними стоит народ.
Никакой выдачи политзаключенных в обмен на возобновление подачи электричества на полуостров не будет. Об этом российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила в интервью российскому телеканалу НТВ. Организаторам блокады Крыма она пригрозила уголовным наказанием.
Возбуждено уголовное дело по материалам, собранным прокуратурой республики, по признакам состава преступления, квалифицируемое как диверсия. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
На фоне этих заявлений и событий в Крыму координатор гражданской блокады Ленур Ислямов в интервью проекту «Открытая Россия» сообщил о том, что будет еще и морская блокада полуострова.
Мы пойдем дальше. И будем дальше делать сетевую блокаду, дальше будет морская блокада. То есть Крым окажется в полной изоляции. В том числе будет блокада еще и Керченской переправы.
С 20 сентября продолжается бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет в Крым продукты. Организаторы акции выдвинули ряд требований, среди которых освобождение политзаключенных, прекращение давления на независимые СМИ и беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
И мы продолжаем. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Сегодня говорим о двух сторонах уже энергетической блокады полуострова. Услышали только что заявление, что, возможно, еще и морская блокада полуострова. С той стороны было заявление, с крымской стороны, естественно, о том, что если кто-то попытается это устроить, то российские пограничники будут открывать огонь на поражение. Но вспомним о требованиях, которые выдвигаются. Если вы хотите получить электричество, освободите политических заключенных. Это, собственно, основной вопрос. Прочту еще несколько сообщений, собственно говоря, из сетей, что пишут о ситуации в Крыму. Симферополь, вот сообщение с одного из форумов. Не успели до 11 утра снять машины с клиентов с подъемников. Это мастер на СТО. В этот момент отключили свет. Теперь поеду на работу ночью, открыть боксы и отпустить машины. Следующее сообщение. Там пишут, что электричество называют словом «света». Итак, знакомые из поселка компактного проживания начали было ворчать на блокаду, в семье грудной ребенок, посоветовали им петицию подписать, обиделись, за кого вы нас принимаете, говорят, и купили генератор. Детские сады не работают вторую неделю, поэтому некоторым родителям приходится брать детей с собой на работу. Если света там нет, то можно уйти домой. Привели четырехлетку в офис, взрослые дяди и тети сюсюкают. Какой хороший мальчик, как тебя зовут, сколько лет, а где ты живешь? Мальчик отвечает, в Украине, а в офисе несколько приезжих россиян работают, все молчат. Устами младенца, так сказать, многоточие. Это несколько сообщений, которые я нашел на крымских форумах. И сейчас у нас на связи, я напомню, мы говорим о двух сторонах крымской энергетической теперь уже блокады. Сейчас у нас на связи политолог Антон Круть. Антон, доброе утро, слышите ли вы нас?
Доброе утро.
Итак, смотрите. Активисты блокады требуют отпустить политзаключенных, в том числе задержанных и арестованных, и уже даже сидящих в Крыму, и не только в Крыму. С другой стороны, говорят, что никого отпускать не будут, и Крым сам справится. Как вы считаете, как будет развиваться ситуация?
Я думаю, что следует ждать ужесточения блокадных мер со стороны крымско-татарского народа, и эта ситуация будет только обостряться. Я напомню, что наконец-то в прошлый понедельник Турция прервала паромное сообщение с Крымом, а это была одна из лазеек, которая страховала российские власти в плане поставки продовольствия и товаров в Крым. И вот в этот узкий и тонкий момент, когда даже Турция присоединилась к санкциям фактически де-факто, и в момент ожидаемых штормов на Керченской переправе, я думаю, что анонсированные Ленуром Ислямовым меры могут быть очень болезненные с одной стороны, а с другой – ну, довольно эффективными.
Довольно эффективными, но, смотрите, вряд ли есть какие-то технические возможности обеспечить так называемую морскую блокаду, особенно с учетом того, что Ленур Ислямов заявлял о блокаде, в том числе в Керченской переправе. Уже со стороны Крыма прозвучали заявления, что будет открыт огонь на поражение. Как это может быть сделано? Или есть какие-то, по-вашему, возможности?
Дело в том, что статус Керченской переправы, очень правовой статус, довольно сложный Керченского пролива, потому что по международному праву Крым до сих пор является составной частью Украины, а этот Керченский пролив находится, по-моему, насколько я еще не ошибаюсь, в обоюдном пользовании России и Украины. То есть Украина до сих пор имеет право каким-то образом регулировать судоходство в этом регионе, либо в нем участвовать. Я не исключаю, что может произойти какая-нибудь поломка украинского судна, например, в самом неподходящем месте, в самый неподходящий момент.
Смотрите, но по международному праву хорошо, Керченский пролив регулируется таким образом, что им имеют право пользоваться и Россия, и Украина, но по Будапештскому меморандуму Россия признавала территориальную целостность Украины, тем не менее Крым они уже считают своей территорией, то есть как с этим?
Я думаю, что если по международному правовому статусу не удастся надавить на Россию, то с кораблем может случиться, как с украинским кораблем может случиться, например, какая-то непредвиденная поломка в в момент пересечения этой переправы ее маршрута, ее курса, понимаете? Вот я думаю, что это наиболее вероятный вариант.
Это наиболее вероятный по вашему вариант. Свежее заявление из Турции. Новую программу правительства представил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. И там сказано дословно следующее. Мы будем продолжать работать и использовать весь комплекс мер по обеспечению безопасности и благосостояния крымских татар, являющихся коренным народом Крыма. Расширение работы в достижении обеспечения прав и интересов крымских татар, принятие необходимых мер и инициатив для этого. Кроме того, в программе, новой программе Кабинета министров Турции речь идет о международных отношениях Турция-Украина, и там следующее сказано. Турция будет продолжать работу в отношении Украины, которая считается стратегическим партнером, и работа будет продолжена по защите территориальной целостности Украины и содействию в преодолении украинского кризиса, поиску совместного решения проблемы, оказанию поддержки дипломатическим путем на основе международного права. Вот такие формулировки есть в новой программе турецкого правительства. Как вы считаете, у Турции достаточно, ну кроме того, что они перекрыли паромное сообщение, достаточно ресурсов для того, чтобы, я не знаю, содействовать крымско-татарскому народу?
Вы знаете, ресурсов достаточно, хотя Турция является чисто региональной страной, региональным лидером, а никак не глобальным игроком. Но у меня есть большие сомнения по поводу желания, потому что все предыдущие полтора года, я напомню, Турция, кроме пустых деклараций, фактически никаких действенных мер по защите крымско-татарского народа не предпринимала, несмотря на убийства, пропажи людей, на 13 сидящих крымчан в российских тюрьмах. Поэтому в большинстве случаев Турция руководствуется очень прагматичной политикой во взаимодействии с Россией и с Украиной, то есть ищет там, где выгодно, ищет какие-то бизнес-ниши. Поэтому я напомню, что до сих пор Турция не присоединилась к санкциям ЕС и США против России. И только такая конфронтация с Россией по поводу сбитого самолета заставила наконец-то прервать паромное сообщение. Хотя об этом многие дипломаты говорили, возмущались формально и неформально в России и в самой Турции. Поэтому я не думаю, что Турция будет какие-то предпринимать экстраординарные меры в этот раз. Может быть, все ограничится декларациями.
Может ограничиться декларациями. Еще последний вопрос, извините, у нас мало времени. Украинская власть тоже ведь никак официально не реагирует даже на энергетическую блокаду. Говорит о том, что мы восстановим сообщение, и при этом, да, линия отремонтировала, но свет не дают. Вот с точки зрения и морской блокады, и всего остального, украинская власть все так же будет вести себя гибридно, то есть официально ничего не признавать, но и, по сути, не препятствовать тем, кто осуществляет блокаду.
Я думаю, что примерно так и будет происходить.
Ну что ж, огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Антон Круть, политолог, был с нами на связи. Я напоминаю, что это программа «Крым Реалии», это радио «Крым Реалии». Мы говорим сегодня о двух сторонах блокады Крыма. Были заявления о том, что может наступить даже морская блокада. Мы продолжаем.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Доброе утро еще раз, это радио «Крым Реалии», и у нас следующее включение. Сейчас у нас на связи Ольга Скрипник, правозащитник, переселенец из Крыма. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
По вашему мнению, как профессиональному правозащитному, кто больше нарушает права человека в Крыму, российские власти или участники блокады?
Ну, на сегодняшний день нужно отталкиваться от тех последствий, которые будут. Если говорить об оккупированной территории, понятное дело, что ответственность в первую очередь несет Российская Федерация. Сегодня мы видим усиление репрессий, что является последствием как раз-таки энергетической блокады, так называемой, и других действий. И вот здесь возникает вопрос. С одной стороны, кто репрессирует, кто задерживает? Понятно, крымские власти при поддержке Кремля. Другой вопрос, почему они это делают? Это ответная реакция, естественно, на действия участников блокады. И вот здесь возникает вопрос, что могут сделать участники блокады в защиту этих людей, в том числе крымских татар, у которых проходят обыски и так далее. Понятное дело, что отсюда, с материка, помочь им никто не может. Естественно, вопрос крайне сложный. Что касается последствий и ответственности, да, здесь нужно понимать, что, ну, во-первых, в практике европейского суда и международных структур есть практика признания обоюдной ответственности. То есть в данном случае мы говорим и России, и Украины.
А в чем может быть ответственность Украины? Смотрите, официальных заявлений не было. Украина говорит, что официально это же не Украина блокирует, это некие гражданские активисты.
Да, я если продолжу, то я отвечу на то, что вы спрашиваете. Здесь вопрос в том, что да, произошло преступление, которое совершил кто-то, да, неизвестные лица на сегодняшний день. Но вопрос не в самом преступлении. Здесь Украина должна проводить расследование, найти ответственных и так далее. Вопрос в доступе и вопрос включения электричества. На сегодняшний день у Украины действует договор о поставке электричества в Крым, там, с де-факто властями Крыма. Поэтому, получается, Украина как государство до сих пор не обеспечивала, да, возобновление электричества. Здесь нет официальной позиции Украины, да, по поводу включаем или не включаем, но здесь нет действий Украины соответствующих для обеспечения. Поэтому в случае, если будут трагические последствия в первую очередь, то, конечно, Украине тоже будет поставлен вопрос о степени ее ответственности. Вот этот вопрос будет однозначно рассматриваться. Понимаете, в чем сложность ситуации, о которой не хочется никому говорить? Понятное дело, что Россия несет ответственность за оккупированную территорию. С этим я не спорю, и, естественно, она является главным нарушителем прав человека. В вопросе электричества ситуация сложнее. Россия, в принципе, ответит, да, на, ну, скажем так, на международном суде, скажет, да, я должна была обеспечить электричество, и я это сделала путем подписания де-факто властями с Киевом договора об электропоставках. Понимаете? И здесь Россия, естественно, зная ее, будет всегда пытаться уйти от ответственности. И здесь в Украине будут вопросы задаваться, почему сейчас, да, она отключает это, когда все, в принципе, генераторы в воинских частях стоят и так далее. Всегда права человека рассматриваются в контексте мирного населения, в контексте военных. Если мы говорим о военных, то это одна ситуация, воинские части. А если мы говорим о мирном населении, то вот здесь ситуация будет сложнее. И в контексте мирного населения вопросы будут в том числе и к Украине.
Вопросы будут в том числе и к Украине. Подождите секундочку, есть еще один вопрос. Но уже практически готово решение о том, что Россия не будет признавать главенство международного права над своим внутренним правом. То есть получается следующее, что даже в международных судах требовать от России ответственности будет сложнее.
А при чем тут Россия? Вопрос же не в России. Россия может решать все, что угодно. Сейчас, во-первых, вопрос идет об Украине. Соблюдает ли Украина Европейскую конвенцию, соблюдает ли Украина международное гуманитарное право? Она требует сама этого от России, поэтому, естественно, вопрос об Украине. Поймите, то, что происходит сейчас, так называемой энергетической блокадой, это не про Россию, а про Украину. Про действия Украины и про то, как она будет соблюдать права человека. Да? То, что касается Российской Федерации, если мы говорим о Европейском суде по правам человека, то тогда получается, что Российская Федерация должна еще принять решение о выходе, так сказать, из Европейской конвенции. В принципе, это вопрос тогда о выходе из Совета Европы. Но это Россия. Мне не очень понятно, почему мы говорим о России, потому что Россия будет дальше репрессировать свой аппарат, это понятно. Вопрос сейчас стоит об украинской власти и какие решения будет принимать украинская власть. В этом вопрос. Конечно, Россия может все что угодно дальше делать, и в Крыму ситуация будет ухудшаться, репрессий будет больше, международного права там, в принципе, и так сейчас нет. Россия его и так не соблюдает. Вопрос сейчас к Украине. Будет ли она его соблюдать? Как она будет защищать людей хотя бы на подконтрольных территориях? Вот эти вопросы, они касаются Украины. Будет ли она соблюдать нормы или нет?
И последний, наверное, вопрос. Как вы считаете, может ли привести усиление, например, блокады или там содержание ее в том же состоянии к тому, что Россия захочет согласиться отпустить политзаключенных? Или вы считаете, что это невозможно?
Ну, сейчас практически, если посмотреть на ситуацию, которая возникает, сейчас политзаключенных может стать больше, да, потому что репрессивный аппарат заработал там по полной программе, людей преследуют, в принципе, уже эти обыски и все остальное могут привести к тому, что люди, новые люди окажутся под арестом. Что касается отпустить политзаключенных, в любом случае, на мой взгляд, недостаточно будет только украинского решения, в любом случае... надо ужесточить санкции со всех других сторон. Я имею в виду со стороны международного сообщества, со стороны других государств, от которых Россия экономически или еще как-то зависит. Потому что если мы возьмем только давление со стороны Украины и России, то у России на Украину тоже есть довольно серьезное энергетическое давление. Это и уголь, это северные регионы Украины, которые тоже замкнуты по электричеству, и много других проблем. Поэтому этого будет недостаточно. А если, конечно, к более ужесточенным санкциям подключатся другие государства, которые могут ударить по экономике Российской Федерации, тогда действительно этот вопрос, я надеюсь, можно будет разрешить.
Спасибо огромное, что включились к нам в эфир. Итак, Ольга Скрипник была у нас на связи, правозащитница и переселенец из Крыма. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Когда нет света, не работает интернет, слушайте нас на частоте 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, вставьте батарейки, слушайте ток-шоу на средних волнах. Это был Павел Новиков, радио Крым Реалии. Услышимся.